200 лет императору Александру II, освободителю. Родился он 17 апреля 1818 года по старому стилю, соответственно, 29 апреля по новому стилю. Почему об этом государе говорят как о выдающемся? Почему в предреволюционной России больше всего памятников было не, скажем, Петру Великому, не Екатерине Великой, а именно Александру Второму? Дело в том, что крепостное право, крепостная зависимость, полурабское состояние десятков миллионов крестьян – это была большая и очень долгая проблема. Еще Екатерина Великая понимала, что крепостничество – это зло, хотела ослабить крепостнический гнет, но после первых же намеков, первых же вот каких-то письменных предложений она столкнулась не только с непониманием, она столкнулась с враждебной реакцией, сопротивлением и поняла, что если она попробует сделать реальные шаги, то для нее это закончится трагически. Убьют, вот как убили ее мужа Петра Третьего. И в одном из писем она говорит о том, что вот буквально на пальцах можно посчитать, сколько людей, образованных людей, считают, что крепостничество – это зло в России. Ее сын Павел I понимал, что крепостничество – это зло, и предпринял первые все-таки серьезные шаги по ограничению крепостной неволи. Павел I рекомендовал ограничить барщину, то есть подневольный труд крестьянина на помещика, 3 днями. Соответственно, крестьянин на себя должен был работать еще 3 дня и 1 день воскресный Богу. Так хотел Павел I. Но насколько это соблюдалось, сказать трудно. Очевидно, ближе к столицам в большей степени соблюдалось, чем дальше, тем меньше соблюдалось. Но отменить крепостничество и Павел I не решился. Император Александр I не только понимал, что крепостничество зло, но и велел подготовить соответствующие законопроекты об отмене крепостного права. И даже одобрил их, но не подписал. Не подписал, потому что боялся. Он прекрасно знал, как можно убить, как был убит его отец Павел I. И боялся, что такое произойдет и с ним, хотя и разрешил помещикам отпускать крестьян, добровольно отпускать на волю. Николай I тоже понимал, что крепостничество зло, и говорил о том, что его надо отменять, но не сейчас, в будущем. И при том, что Николай I, безусловно, человек смелый, мужественный, вот сам это сделать не решился. И решился только Александр II. Только он в 1861 году освободил российское крестьянство от крепостной неволи. Если говорить об его отце Николае I, то, наверное, самое лучшее, что Николай I сделал для России, это воспитал, подготовил замечательного главу государства Александра II. При монархической системе в идеале можно действительно очень хорошо подготовить. Не всегда так бывало. Случалось, что на престол всходили люди почти неподготовленные, ну, например, Екатерина I или Петр III, по-разному жизнь может сложиться. Но в идеале можно подготовить так, вот как был подготовлен Александр II. Николай I для своего сына назначил воспитателем, учителем Жуковского. Это удивительно и потрясающе. Поэт замечательный, талантливый, порядочный, воспитал будущего царя. Подготовил замечательную программу образовательную. Несколько лет к этому готовился, изучил европейские системы образовательные, воспитательные. И не только была замечательная программа, но и удалось постепенно будущего государя Александра II вводить в различные государственные учреждения. То есть он набирался опыта. Он был введен в Сенат, в Синод, в Государственный совет, в кабинет министров. То есть он был готов, как организатор, был готов принять престол в 1855 году. Причем программа обучения включала поездку по стране. Это 1837 год. Николай I и Жуковский считали, что будущий царь должен ознакомиться со страной, в которой ему предстоит руководить, царствовать. И будущий Александр II объездил 30 губерний, в том числе впервые из русских царей был в Сибири. Кстати, встречался с декабристами, встречался в Вятке с Герценом, пытался как-то облегчить их участь. Во всяком случае, ознакомился, встречался с людьми из всех сословий в России. Дальше была поездка по Европе. То есть нужно было будущему царю ознакомиться со странами, с которыми дипломатические отношения, дипломатические контакты, ознакомиться с руководителями этих стран. И такая поездка в 1838-39 годах XIX века была предпринята. Причем, когда проезжали немецкие земли, случилась незапланированная остановка в Дармштадте. Очень устали, хотя в программе ночевка предусмотрена не была, но решили передохнуть. Расположились, и тут вот приходит местный герцог и говорит, что как раз вот в эту ночь бал в замке. Все устали, а наследнику престола Александру Николаевичу пришлось идти на бал, потому что нельзя как-то вот портить отношения с герцогом в Дармштадте. Вернулся он под утро со словами о том, что встретил свою любовь, встретил немецкую принцессу, на которой мечтает жениться. И действительно такой брак по любви с первого взгляда состоялся. Правда, он состоялся через пару лет, потому что вот дали подрасти этой буквально 15-летней девушке. Вот так готовили. На престол вступил Александр II во время Крымской войны. Надо сказать, что его отец Николай I очень переживал неудачи в этой войне, и, очевидно, вот эти переживания ускорили его конец. Николая I и заканчивать войну пришлось уже Александру II. Война закончилась в 56 году XIX века подписанием Парижского мира. Сейчас, даже вот через столько лет, очень часто пишут, что Россия потерпела поражение в Крымской войне. Выскажу мнение, что это не совсем так. Думаю, что Крымская война все-таки по парижскому миру закончилась примерно в ничью. Ну, с некоторым преимуществом Великобритании, Франции, Турции, которые с нами воевали. Почему? Да, Севастополь почти полностью пришлось сдать. Да, пришлось топить самим наш флот. Это было очень унизительно. Топить пришлось потому, что у Великобритании и Франции были современные паровые суда, у нас были парусные, а они даже воевать успешно не могли, поэтому пришлось просто вот снять экипажи, снять пушки на берег, а корабли затопить, как баррикаду при входе в Севастополь, чтобы туда не вошли английские и французские корабли. Много было неудач. Неудач каких? Английские и французские пушки стреляют в 3 раза дальше, чем российские. Английские и французские оружия стреляют в 3 раза дальше, чем российские. Вот такие неудачи были, но смогли Англия и Франция отхватить Крым? Нет, им пришлось убраться восвояси. Их экономика, их финансы не выдерживали этой войны. К тому же, надо сказать, что появился телеграф, и в Лондоне, в Париже очень быстро узнавали о происходящем, не через месяцы, как было раньше, а быстро. И узнавали правду, вот тут положительную роль сыграла свобода печати на Западе. И узнавали об ужасах этой войны, ведь англичане и французы думали несколько недель, они вот пройдутся по русской земле, победоносно окончат войну. Нет, только вот Севастополь 349 дней сражался, героическая оборона длилась. Пришлось убираться во свояси, ну вот сдали Севастополь. Так мало ли, знаете, Москву тоже сдавали Наполеону, и что, изгнали французов и в 12 году, и в Крымскую войну французам пришлось убираться во свояси вместе с англичанами. Что было несправедливого в этом вот парижском мире, который заканчивал Крымскую войну? Это запрет России иметь военно-морской флот на Черном море. Вот Англия и Франция нам запретили. Это, конечно, было очень унизительно. Это очень переживалось. Но если вот спустя столько лет как-то вот спокойнее посмотреть на происходящее тогда, то нам запретили иметь то, чего у нас и так не было. Ну, не было у нас флота. Сами затопили, у нас был такой флот, который был не способен, в техническом плане не способен воевать с английским и французским. Словом, переживали современники много, а война закончилась тем, что англичанам, французам, туркам пришлось убраться, причем турецкий флот мы разгромили, турков на суше мы громили. С некоторым преимуществом Великобритании и Франции закончилась эта война, но в целом думаю, что можно говорить все-таки о ничьей. Заканчивал Александр II и другую войну, Кавказскую. В 59 году был пленен Шамиль, в 64 году. В целом война закончилась, которая длилась 1817 года. Вот был положен конец этой долгой войне, причем Александр II принимал, встречался с Шамилем, проявил к нему милосердие и в конце концов даже отпустил на хадж в Мекку. Две войны закончил. Дальше. Дальше в стране началось обсуждение, а почему такие неудачи? Почему вот особенно пришлось флот топить? Как мы дошли вот до такой жизни? Причем обсуждать это было опасно, ведь свободы слова, свободы печати в стране не было. Как быть? Писали вот от руки записки, в поместьях обсуждали, спорили, при этом можно было и оказаться под арестом, это был риск. Но люди уже думали больше о судьбе России, чем о собственном благополучии. И о судьбе России думал Александр II. Ну почему? Что надо сделать, чтобы у нас была современная армия, чтобы мы не терпели военные неудачи? Кроме того, анализ показал, что даже вот в том, в чем Россия превосходит другие страны, то есть в производстве сельскохозяйственной продукции, даже в этом западные страны начали нас теснить. Почему? Да потому что на Западе фермерские хозяйства, а у нас подневольный труд крепостных крестьян на барщине, на помещика. Фермеры работают производительно. Как работает крепостной русский крестьянин? Из-под палки работает, не хочет работать, плохо работает. То есть Александр II встал перед осознанием того, оказался перед осознанием того, что Россия начала превращаться во второстепенную мировую державу. Допустить этого он не мог. Он был так воспитан, что Россия – это великая мировая держава. Что является тормозом? Тормозом является крепостничество. Почему? Потому что рыночно-буржуазная экономика гораздо быстрее развивалась в Великобритании, Франции. Развитая буржуазно-рыночная экономика, современные предприятия для того времени, современные предприятия, современное вооружение. А у нас рыночная экономика была недостаточно развита, капитализм был развит недостаточно. Все это было, и рынок, и капиталистические предприятия, но значительно уступали мы Великобритании, Франции. Не хватало просто даже рабочих, потому что кто такие были рабочие того времени? Это были крепостные крестьяне, которые нанимались на завод с разрешения помещика. Но помещик мог через какое-то время, скажем, через год, отозвать этого рабочего обратно в поместье. И что? Можно было вот так вот создать профессиональный рабочий класс. Рабочих не хватало. Когда пришли к выводу, что нужно отменять крепостное право, возник вопрос, а как его отменять-то? Где обсуждать вот эту реформу? Ведь реформа крупнейшая, будут затронуты десятки-десятки миллионов человек. И нельзя сделать реформу так, чтобы она провалилась или вызвала бы крупное недовольство. Пришлось пойти на ослабление цензуры во второй половине 50-х годов. То есть обсуждение велось в печати, в журналах, в газетах. Высказывались экономисты, финансисты, юристы, историки и так далее. И в течение нескольких лет была подготовлена реформа, которая начала осуществляться 19 февраля 1861 года, когда государь подписал соответствующий манифест. Много было споров. Прежде всего скажу, что помещики были против того, чтобы вообще отменять крепостное право. Дворянство было против. И уж тем более против, чтобы давать крестьянам землю. Что касается крестьян, то крестьяне хотели получить всю землю и получить бесплатно. Позиции, казалось бы, непримиримые. Как быть царю в этой ситуации? Царь выработал вместе со своими приближенными советниками, выработал компромиссную реформу. Свободу дали, крепостное право отменили, землю дали, но не всю. Только ту, на которой и так крестьянин в помещичьем хозяйстве работал, да и то отрезали примерно 20%. Примерно на 20% меньше, чем вот было пользование у крестьянина раньше. Причем земля крестьянами выкупалась, но поскольку у крестьян денег мало, то 80% выкупных платежей платило государство, 20% крестьяне, и крестьяне должны были в течение 49 лет под 6% годовых отдавать эти 80% государству. Что получилось? Получилось, что недовольны все. Дворянство недовольно тем, что дали свободу крестьянам, и да еще и землю дали. Крестьяне недовольны тем, что дали не всю землю. Реформа, повторяю, компромиссная, но именно вот эта компромиссность позволила эту реформу осуществить. Причем, недовольство дворянства было не настолько серьезным, чтобы произошел дворцовый переворот. Недовольство крестьян было не настолько серьезным, чтобы произошел какой-то вот бунт типа Пугачевского. Посудачили, где-то были отдельные выступления крестьян против, но в целом реформа была осуществлена. И это очень важно, потому что в русской истории бывало так, что реформы начинаются и неудачи. Или реформа начинается, а потом о ней предпочитают не вспоминать, потому что она как-то получилась не так, как хотели. Вот эта реформа удалась. И эта реформа дала колоссальнейший толчок развитию России. Почему? Потому что среди многих миллионов освобожденных крестьян оказались крестьяне трудовые, оборотистые, смекалистые, умные, трезвые. Они завели свое дело. Торговые, мануфактуры, предприятия, что только не открывали. И начался уже к концу царствования Александра II бурный рост капитализма, буржуазно-рыночных отношений снизу. И Россия, благодаря вот этой реформе, вышла на второе место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Это было выдающееся достижение, и эти темпы развития будут сохранены при сыне Александра II, Александре III, при внуке Александра II, Николае II. Николай II даже выведет Россию на первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного роста. Но заложено все это было во время крестьянской реформы Александра II. И вот эта реформа, она повлекла за собой целый ряд других реформ. 1864 год. Судебная реформа. Почему вдруг судебная? Да, дело в том, что прекрасно понимали, что будет быстрое развитие буржуазно-рыночных отношений, предпринимательство начнет процветать. Значит, много споров, много конфликтов. Уже такого привилегированного положения у дворянства нет. То есть нужен объективный суд для того, чтобы развивалось успешно предпринимательство, экономика. Нужен объективный суд, прежде всего для предпринимателей. И такой независимый суд был создан, независимый и от местного, и от высшего начальства в стране. Причем суд всесословный, все равны перед судом. Суд гласный, вот термин гласность, это не Горбачев придумал, это тогда термин родился. Гласный, то есть могли присутствовать все желающие, могли присутствовать журналисты, речи основные выступающих на суде публиковались, что бы там ни говорили, публиковалось это. Был введен институт защитников, были присяжные заседатели, вот причем присяжные заседатели участвовали в 70% судов. И все граждане Российской империи должны были стать присяжными заседателями. Ну, кроме тех, кто находится в местах заключения, в психиатрических домах. Так вот, вывешивались в списки на следующий год по жребию. И оказывалось, что присяжными заседателями вот в одной комнате могли быть и князь, и простой крестьянин, и они должны были, вот эти 12 человек, вынести вердикт, виновен, невиновен, или виновен, но заслуживает снисхождения. То есть вот такое было внедрено, такое работало, и, к сожалению, было уничтожено в 1917-1918 годах большевиками. То есть вот независимый объективный суд был уничтожен. Он стал у нас возрождаться в конце 20 века, но до сих пор мы не имеем такого суда, который вот имели еще при Александре II. Другая реформа 1864 года, земская. Когда крестьяне принадлежали помещику, то помещик худо-бедно заботился о санитарии, чтобы не было эпидемии, о здоровье крестьян. Если не урожай, то мог и бесплатно кормить. Кое-как, но все-таки заботился об образовании. Это было необходимо, но если не будет заботиться о санитарии помещик, то просто крестьяне могут погибнуть от какой-то эпидемии, и тогда сам помещик пойдет по миру. И помещик ремонтировал, строил дороги и так далее. Но как только крестьяне перестали быть собственностью, зачем помещикам вкладывать в это деньги? И вот потребовались земства, то есть выборные органы от дворянства, от жителей городов и от крестьян тоже. В большинстве дворяне, но крестьяне тоже были в земствах. И земства чем занимались? Строили, ремонтировали дороги, строили больницы, устраивали фельдшерские пункты, строили, 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 и там приюты, богадельни. И что еще очень важно, имели право местного налога, могли устанавливать местные налоги. Ну, например, надоело, тяжело, неудобно ездить в объезд, нужен мост через реку, не объезжать далеко, мост. Что делает земство? Принимает решение о строительстве моста, проводит конкурс. Тот проект, который побеждает, он вот на какую-то сумму. Вот именно на эту сумму собирается местный налог. Деньги собрали, мост построили, все видят, на что пошли деньги, и все довольны. Могу сказать, что вот если говорить, скажем, о таком важном направлении, как строительство школ, земских школ, то только за несколько лет земство построили 40 тысяч школ с бесплатными учебниками. Вот как. Кстати, у нас сейчас вот мы платим налоги и не знаем, как они идут, на что они идут. Думаю, что кое-что можно позаимствовать как раз у земств, позаимствовать вот этот вот местный налог. Потом в земствах были такие депутаты, они назывались гласными, которые действительно отстаивали интересы местного населения. Когда поняли, что реформа получилась, через 6 лет, в 1870 году, провели подобную же реформу местного самоуправления в городах. Создали городские думы во главе с городским головой. Не мэром, как сейчас, а городским головой. Чем занимались городские думы? Уборка улиц, водопровод, канализация и так далее, и так далее. Те же школы, больницы, приюты, богадельни. Тоже работало очень хорошо. И те, кто входили в городские думы, очень много сделали для развития инфраструктуры, для развития русских городов.